Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Психология святости и греха». Часть 4. Человек отвлекается от молитвы на те мысли и представления, которые в этот момент представляются ему более важными, чем слова молитвы. Пройдет немало времени, прежде чем молящийся постепенно поймет, что в действительности слова молитвы безмерно важнее и ценнее любых денежных, художественных, интеллектуальных сокровищ мира сего. Это понимание само по себе составляет целую эпоху в духовной жизни человека. Когда оно начинает пробуждаться в человеке, происходит полная переоценка всех ценностей и представлений. В начале этого пути каждый молящийся недоумевает, что, собственно, может быть ценным в словах как таковых. Хотя бы слова эти и были святыми, хотя бы это было имя самого Христа. Слова есть слова. Внимание человека бежит от этих слов, переключаясь вначале на молитвенные мысли, потом просто на благочестивые размышления, потом на посторонние помыслы и, наконец, на помыслы явно греховные. Между тем, учение отцов заключается в том, что ум надо заключать в слова молитвы. Любые мысли, даже благочестивые, во время молитвы неуместны. Что же такого важного и интересного в этих словах, что в них следует заключать ум человека? Старательно и поначалу тщетно, пытаясь выполнить эту рекомендацию святых, человек вдруг начинает понимать, что ум его бежит от слов молитвы не потому, что они просто безразличны и неинтересны. Нет, оказывается, что-то в этих словах вызывает его бессознательный страх, отторжение. Мы бежим от слов молитвы, потому что наше бессознательное подспудно бьет тревогу. Эта бессознательная тревога может выражаться на уровне сознания по-разному. Если внимательно проанализировать чувства и мысли, возникающие при попытке внимательно молиться, неизменно обнаруживается только одно содержание – подспудный страх и тревога. Слова молитвы тревожат бессознательное, вызывает страх и отторжение. Правильная молитва действует таким образом, а при той или иной форме неправильной молитвы внимание ума сосредотачивается не на словах молитвы, а на каких-либо мыслях, чувствах и ощущениях, сопровождающих молитву. В принципе, все эти мысли, слова и ощущения не опасны для человека. Единственная опасность здесь – принять их за нечто важное и великое. Если это произойдет, человек рискует так и уйти от слов молитвы. В наше время стало так мало внимательно молящихся людей, потому что мы с молоком матери всасываем убеждение, что слова – это ничто, важны дела. Поэтому словесная молитва, словесное делание в нашу эпоху выглядит пустой тратой времени. Современный человек, даже и церковный, православный человек, глубоко убежден, что вера в силу слов – это атрибут какого-нибудь темного язычества или магизма, нечто несовместимое с христианством. Развеять это ложное убеждение совсем непросто. И здесь, мне кажется, неуместно этим заниматься. Достаточно сказать лишь, что слово молитвы, имя Бога, это икона, и оно должно почитаться согласно православному догмату об иконопочитании. Убеждение в том, что благодать на иконе присутствует в той или иной мере или вовсе отсутствует в зависимости от веры или неверия человека, глядящего на икону. Это убеждение является иконоборчеством. Православная церковь учит нас, что благодать того, кто изображен на иконе, присутствует на изображении. Также и благодать именуемого присутствует в его имени. Эта вера отличается от магической веры в силу слов, знаков и изображений. Мы верим не в силу всяких слов и изображений, но в силу святых слов и изображений. Это православие. Вот на этом-то убеждении и основано внимание к словам молитвы. Важны не наши чувства и мысли во время молитвы, но сами слова молитвы, в которых невидимо и неощутимо присутствует Бог. Благодать – это Бог в своем действии. Не имея чистоты сердца, мы не можем видеть благодать, присутствующую в словах молитвы, как видят ее святые, но эта благодать невидимо действует. Смысл любых слов – это то действие, которое оказывают эти слова. Слова, которые ни на кого не оказывают никакого действия, бессмысленны. Сила вопроса в ответе, сила приказа в исполнении, сила мысли в том действии, которое оно производит в душе слушателя. Сила слов молитвы – это благодатное действие, которое они совершают. Если слова молитвы не оказывают никакого действия, тогда в них нет благодати. Тогда либо эти слова не есть молитва, либо молитва не есть словесная икона, либо учение церкви об иконах ложно. Если же учение церкви истинно, а молитва есть словесная икона, как учил, к примеру, святой Иоанн Дамаскин, то слова молитвы в любом случае оказывают какое-то действие. Была ли молитва внимательной или невнимательной, произносилась ли с верой или с неверием, достойным человеком или недостойным. Молитва непременно как-то действует, потому что никто не может призвать имени Божие в суе так, чтобы не вызвать хотя бы и нежелательных последствий. Непонимание этого фундаментального факта, определяющего все в деле словесной молитвы, связано с сентиментальным представлением о благодати, происходящем от западного христианства. Предполагают, что благодать – это нечто непременно приятное, а лишение благодати – это нечто непременно неприятное, вроде плохого настроения. В действительности психология восприятия человеком благодати гораздо сложнее. Для демонов как раз наоборот. Благодать есть огонь поедающий, а отступление благодати для демона отрадно. Для того они и втолкают нас на грехи, чтобы мы остались без благодати, которая является для демонов совсем нежелательной и неприятной. С этим никто не будет спорить. Но почему для демона неприятна благодать, столь желательная и приятная для ангелов Божьих? Ведь демоны и есть ангелы по существу. Они отличаются от ангелов только своеволием. Благодать неприятна для своевольных, так как она несовместима со своеволием. Но отсюда однозначно вытекает, что и для своевольных людей действие благодати априори должно быть неприятным, болезненным явлением. Это естественно и не должно вызывать удивления. Гораздо удивительнее тот факт, что благодать очень часто оказывается приятной, по крайней мере терпимой для своевольных людей. Этому странному феномену можно придумать несколько объяснений. Во-первых, благодать подавляет беса, подавляющего человека. Поэтому ее действие может переживаться своевольным человеком как блаженство по контрасту с демонским мучительством. Во-вторых, для Бога нет законов, и Он дает человеку, даже и своевольному человеку, вкусить себя настолько любовно и бережно, что человек не замечает в действии благодати того огня, которое попаляет демонов. Недаром Бога называют человеколюбцем. Люди действительно пользуются у него непонятными и необъяснимыми льготами, не свойственными ни животным, ни демонам. Эти льготы были с самого начала, с первого дня человеческой истории. Адам в раю пользовался полной свободой. Ему дана была лишь одна заповедь, а в остальном он был предоставлен своей воле и при этом практически полностью защищен от влияния более древних и умных духов, которые были отвергнуты Богом. За что же? За своеволие. Где справедливость? Человеку явно были предоставлены необъяснимые преимущества, которыми тот, правда, не захотел воспользоваться. Та же картина наблюдается и сегодня. В-третьих, восприятие одного и того же фактора зависит от меры. «Все яд и все лекарство тем и другим делает доза», — сказал Авиценна. «Благодать воспринимается человеком как тихая радость, пока ее действие умеренно, пока она действует в меру склонности человека к восприятию благодати. Даже подвижники, достигшие высших ступеней святости, порой говорят Богу: «Господи, умери волны благодати Твоей, ибо я таю, как воск». Собственно, путь православия можно описать как постепенное приучение человека ко все более и более сильным дозам благодати. Смысл этого приучения в том, чтобы великий день пришествия Христова, в день страшного суда, когда земля и все дела на ней сгорят в лавине благодатного божественного огня, мы встретили его с трепетной радостью, а не с трепетным ужасом. «В чем застану, в том и сужу», — говорит Господь. Греческий митрополит Иерофей Влахос, автор православной психотерапии, в своей книге «Рай и ад» выражает убеждение, что рай и ад – это объективно один и тот же феномен, только по-разному воспринятый разными людьми. Рай есть любовь Божия, говорит преподобный Исаак Сирин. И он же говорит: «Говорю же, что мучимые в гиене поражаются огнем божественной любви». Таким образом, говорит митрополит Иерофей, ад – это мучение от действия любви Божией, то есть благодати. Чтобы пришествие благодати – не застало нас не готовыми, мы должны постепенно приучать себя к божественной благодати, мало-помалу увеличивая ее дозы. Божественная благодать действует в нас тогда, когда мы совершаем послушание божественной воле. Самоотвержение, сопутствующее послушанию, переживается нами как страдание. Вот это и есть действие благодати, насколько мы его сейчас способны воспринять и пережить. Тягость и неприятность словесной молитвы – это малый ад для кающегося. Это и есть действие благодати, привыкая к которому человек шаг за шагом совершенно изменяется. Для ангелов блаженством является то, что для демонов – невыносимое мучение. Таково и различие между подлинным христианином и язычником. Всем нам, людям и демонам, предстоит одно и то же – встреча с Богом. Но для одних это будет начало вечного блаженства, для других – вечного мучения. Начало этого разделения можно видеть уже и сейчас. Люди по-разному реагируют на святыню, на храм, на богослужение, на молитву, на внимательную молитву. Это различие между людьми существенно. Оно есть начаток безмерного различия в вечности. Приучая себя ко вниманию в словах молитвы, человек приучает себя быть с Богом. Бог присутствует в словах молитвы, особенно явно в имени своем. Призывая имя Господне, человек совершает важное действие, которое будет иметь большие последствия. Какие именно последствия? Это отчасти можно видеть уже и сейчас. Если имя Божие произносится в суе, последствия будут тяжелыми, но они будут, непременно будут в любом случае. Потому даже если человек обнаруживает в себе неспособность молиться внимательно, пусть он упорствует в молитве невнимательной, последствия все-таки будут. Какие же последствия надо ожидать от невнимательной молитвы? Благодать невнимательной молитвы постепенно попаляет в жизни человека все то, что кажется ему более важным, чем сама молитва. Постепенно, входя в этот огонь, человек шаг за шагом расстается со всеми суетными привязанностями. Молитва ревнива и постепенно привлекает ум, а потом и сердце человека. И таким образом освобождает человека от рабства греху, приучает считать Христа самой важной, самой главной ценностью в жизни. В результате человек приучается удерживаться от любого соблазна ко греху, лишь бы соблазн этот был различим уму, был осознанным как зло. Начиная словесную молитву, человек не может удержаться от греха, так как его сознание неустойчиво. По сути, единого сознания, как цельного образа реальности, у него нет, а есть целая совокупность разных состояний сознания. Ум его легко меняет свое состояние под влиянием манипуляций врага, так что в решающий момент выбора между добром и злом у него оказывается смещение ценностей. Грех кажется делом маловажным, а поводы к греху весьма важными. Словесная молитва постепенно исцеляет эту болезнь ума, собирая разорванное сознание в целостность, центром которой становится имя Христово. Это становится возможным только тогда, когда человек уверовал, что в имени Божьем объективно, независимо от его веры, присутствует Бог Сам своей благодатью, то тут предпосылка подлинного покаяния. Благодать внимательной словесной молитвы по-своему весьма велика, хотя и не броска. Ее харизма такова – внимательно молящийся человек способен удерживаться от произвольного греха, лишь бы грех был осознан как грех. Человек, молящийся внимательной словесной молитвой, может удержаться от всякого соблазна, ведомого и вольного греха. Однако более тонкие, неведомые, неосознаваемые грехи он еще совершает, не замечая того. Чтобы избавиться от этих грехов, он должен обрести благодать умной молитвы. Но от внимательной молитвы до умной – один шаг. Внимательная молитва мало доступна для человека, пока не достигнута целостность сознания. Стоит человеку приступить к внимательной молитве, как ему приходят в голову помыслы, которые кажутся ему более важными, чем молитва. Даже если человек приступил к молитве с правильным убеждением, что слова молитвы важнее всего на свете, если даже он искренне верует, что имя Христово есть тот самый бисер из евангельской притчи, все равно он понимает это только какой-то частью своего сознания, только одним из аспектов своей личности. Способность внимательно молиться и способность воздерживаться от осознаваемых грехов – это две стороны одного и того же качества – силы ума, цельности сознания. Любой из людей, только уверовавших в Бога, верует в Него только какой-то частью, каким-то аспектом своего «я», а именно тем аспектом, который в Духе Святом. Но пока этот аспект не стал единственным или хотя бы доминирующим, чаще доминируют в его душе иные духи, нечистые. И все-таки, если человек хотя бы иногда сознает, что служение Богу, что внимательная молитва – это главное в жизни, значит, он положил начало подлинному покаянию. Вопрос только в том, чтобы покаяние углубить. А здесь не бесполезно сознавать и психологию покаяния. Хуже, если среди разорванных аспектов сознания человека нет ни одного, в котором он пребывал бы в истине, в котором бы сознавал необходимость послушания Богу. Это уже не христианство. В лучшем случае, какой-либо вариант веры в единого Бога, но без веры в Искупителя. В душе такого человека благодать Бога тоже может действовать по промыслу Бога, но действие это бессознательно. И тем не менее, это действие, вернее, даже сама возможность такого действия, играет очень важную роль в психологии такого человека. Дело в том, что человек, вовсе лишенный покрова благодати, по своей естественной немощи, очень скоро сделался бы безвольной игрушкой демонов, лишенной собственного сознания, потому что собственная человеческая способность осознавать ограничена. Демоны легко могли бы предъявить уму человека такие впечатления, которые он не смог бы переварить и вошел бы в транс. Такая окончательная победа бессознательного, окончательная утрата сознания часто рассматривается вне христианства как высокое достижение человека. Те, кто достиг этого просветления, легко становятся учителями, наставниками и образцом для подражания среди неразумных людей. Утрата человеком человеческого сознания во всех языческих религиях рассматривается как высокое религиозное состояние, одержимость духом Бога или, допустим, выход наружу, сокрытый в человеке мудрости. Но если бы не сдерживающее действие благодати, это состояние легко, без усилий и в короткое время было бы достигнуто всеми. Потому в таких религиях Бог истины ощущается или даже осознается как злая сила, противодействующая человеку на его пути к истине и просветлению. Например, в религиях спиритуалистического характера Бог истины рассматривается как злое начало, творец темной материи, скрывающий от человека духовную суть мира. В буддизме, стремящемся избавить человека от уз кармы, от колеса сансары, это тот, кто изначально закрутил колесо сансары, кто возложил на нас необходимость кармы и так далее. Просветление – это якобы бегство от его власти. Двигаясь вниз от истины к тьме, лукавого просветления. Пришлось бы подробнее говорить о психологии бессознательного, но это рассмотрено в главе «Как возможно видеть бессознательное». В сущности, это уже иная тема. Для нас, грешных, говорить о святости и грехе можно только в противопоставлении одного понятия другому. Но где грех безраздельно господствует, где он считается добродетелью, необходимо использовать уже иные категории.